Снова привет тебе, слушатель из волшебного мира. На связи, как обычно, ролевой подвал, Бундур, и я зайду позже. Подкаст про НРИ во всем их многообразии. Как можно было понять сначала, у меня поспела новая бутылочка подкастовухи, поэтому присаживайся. Будем сегодня говорить про то, как нам получить фундаментально единую и связанную группу персонажей. Этот выпуск будет дополнять и расширять другую подкастовуху под названием «Звуки варвара», которая была посвящена отыгрышу. Я недавно опять выступал на мастерской, опять я, Роксана, большое спасибо за организацию. И вместо того, чтобы просто повторять выпуск про отыгрыш, я решил рассказать чего-то новое, благо чего-то нового накопилось. Поэтому сегодня поговорим про то, когда мне как ведущему или нам как игрокам необходима фундаментально единая и связанная группа персонажей. Ведущему это может понадобиться для чего угодно, игрокам такое понадобится обычно для того, когда мы играем в какое-то лихое удалое приключалово разной степени эпичности. То есть почти во все игры. И обычно такое надо, когда речь заходит о компаниях, на ваншоты можно особо-то не заморачиваться. Что ж, зачем задумываться над каким-то там единством, зачем задумываться над целостностью группы, если можно играть как обычно? На это у меня есть две причины. Во-первых, игры про лихое удалое приключалово рассматривают группу в первую очередь как единую сущность. Истории у нас в результате получаются про группу каких-то крутых героев, которые кого-то там побеждают, что-то там достигают. И с точки зрения правил и механик тоже рассматривается в первую очередь группа. Поэтому, если мы будем держать это в уме, как игроки, нам от этого будет проще и лучше. А во-вторых, наличие фундамента того, что наша группа единая, сплоченная. И даже если персонажи не знакомы друг с другом изначально, то мы держим в голове, что в результате-то у нас должна получиться сплоченная единая группа, потому что все истории про лихое удалое и приключалово, они в большинстве случаев про это. Поэтому нам надо как-то точки соприкосновения искать. Наличие такого фундамента выведет взаимодействие между персонажами игроков на качественно новый уровень. Поскольку у всех у нас, как у игроков, есть желание поговорить от лица персонажа с кем-то. И это желание похвальное, замечательное, в том числе за этим мы в эти наши настольные ролевые игры приходим. Однако без такого фундамента желание наше идет по пути наименьшего сопротивления, что выливается либо в бесконечные шуточки разной степени уместности и ничего кроме шуточек, либо в то, о чем нарисовано огромное количество однообразных мемов, когда персонажи игроков просто ни о чем треплются с каким-то случайным персонажем ведущего, с каким-то случайным гоблином в таверне или вот все в этом духе. Причин, почему такая ситуация, описанная в мемах, может возникнуть множество. И одна из таких причин, потому что игрокам хочется поиграть, поговорить, но между собой они не знают, не умеют, не могут поиграть, чтобы быстро, прикольно между собой повзаимодействовать. Поэтому им приходится искать выход этой энергии в виде случайного прикольного гоблина. Какие же мы можем выделить элементы единой группы? Здесь все базируется на парочке аксиом и практических рекомендаций. Аксиома номер один. Персонажам нашим, как во время создания, так и во время того, как мы им играем, им необходимы белые пятна и вопросы. То есть белые пятна в предыстории персонажа, в его прошлом, в его личности, в других каких-то аспектах. Эти белые пятна, когда мы смотрим на них, у нас в голове возникают вопросы. И у меня, как у игрока, возникает вопрос, у других игроков, у ведущего, и мы не знаем на них ответы, и мы играем в том числе за тем, чтобы эти ответы узнать. Зачем нужны белые пятна и вопросы? Во-первых, так интереснее. Мне, как игроку, интересно наблюдать за персонажем, о котором я не знаю все. Мне интересно смотреть, что же с ним будет дальше. В идеальном мире другим присутствующим за столом тоже должен быть интересен мой персонаж. Им тоже должно быть интересно наблюдать за ним, им тоже должно быть интересно, что с ним будет дальше. Но это идеальный мир, который не всегда достижим, поэтому стремиться стоит хотя бы к программе минимум. Программа минимум заключается в том, что никому из присутствующих за столом не наплевать на персонажей других. Порой возникает ситуация, что у нас в группе есть мой любимый персонаж, есть прикольный какой-то персонаж у другого игрока, он что-то придумал забавное, а все остальные — это какие-то кринжовые эджлорды, которых и другие игроки придумали. Я, конечно, не понимаю, зачем они их придумали такими, но ладно, фиг с ним, пусть играют. Вот, на таком фундаменте единые группы не строятся, к сожалению. Еще один плюс наличия у персонажа белых пятен вопросов. В дальнейшем его будет проще связывать с другими персонажами или с какими-то событиями в игре, потому что группа, как мы помним про группу, группа у нас первична, и внутри группы персонажи могут, скорее всего, будут меняться. И когда появляется новый персонаж или происходят какие-то события, а у нас есть такие вот белые места в персонаже, мы можем быстро и прикольно что-нибудь выдумать и нашего персонажа к происходящему привязать. Вместо того, чтобы пытаться уже нашего отлитого в граните персонажа запихнуть в те события, которые у нас на игре получаются. Возможно, с откалыванием каких-то кусков. Зачем так делать, если можно так не делать? Из этих двух аксиом, того, что персонажам нашим нужны белые пятна и вопросы, на которые никто не знает ответ, и то, что на наших персонажей никому, как минимум, не наплевать, вытекает первая рекомендация практическая. Мы создаем персонажей вместе. Мы садимся или созваниваемся и начинаем разговаривать еще на этапе, когда персонажей у игроков нет. У нас есть, как у игроков, общая информация от ведущего, у нас начинают вырисовываться в голове в этот момент концепты, что а за кого было бы мне прикольно поиграть? И вот на этом этапе мы садимся и начинаем обсуждать. Мы начинаем этими концептами делиться, мы начинаем другими идеями делиться, мы начинаем вопросы задавать и проходим по процессу создания персонажа вместе. Зачем это нужно? Во-первых, таким образом мы друг с другом синхронизируемся. Синхронизируемся как на очевидном внутриигровом уровне, то есть те вот мои идеи, те вопросы, то, что я для своего персонажа хочу, предлагаю, и то, что другие игроки говорят, оно вообще вписывается в нашу общую картину правил, сеттинга, тона приключения, или кто-то какую-то дичь несет, и нам надо компромисс где-то находить, где-то друг с другом притираться. Во-вторых, синхронизация происходит над столом. Если мы играем с людьми, с которыми до этого не играли, то во время совместного создания можно на них посматривать и видеть, насколько много идей те или иные люди генерируют, как они критику воспринимают, насколько адекватно, насколько они открыты к тому, чтобы вписываться в идеи других и развивать их, или наоборот, что другие люди вписываются и что-то там как-то берут их идеи, что-то с ними делают. И совместное создание персонажей — это самый подходящий момент для такой первичной притирки и синхронизации. Потому что у нас за столом происходит квазиигровой процесс. Мы сидим, у нас есть ведущий, у нас есть игроки, даже если у игроков еще нет персонажей. И мы не просто совместно треплемся на околоигровые отвлеченные темы. Мы создаем персонажей вместе. Но при этом, несмотря на то, что мы вроде как почти уже играем, у нас нет в голове кучи правил, которые нам надо держать во время игры. У нас еще нет персонажа, о котором нам нужно помнить. Нам не нужно прям какие-то решения важные принимать. Поэтому мы играем, ну, так, на расслабончике. И это самое подходящее время для того, чтобы посмотреть на других, притереться, синхронизироваться и потом уже на игре заниматься игрой, а не в том числе синхронизацией первичной вот такой. И во-вторых, в чем плюс совместного создания персонажей? Это интересный опыт. Когда мы садимся, начинаем друг с другом разговаривать, у нас вот этот вот hive mind включается, и вместе у нас из тумана начинает проступать общая картина там, сеттинга, ситуации, в которой мы поиграть хотим, персонажей, их место в этом вот всем безобразии. Если вдруг у тебя, дорогой слушатель, есть вредная привычка писать своему персонажу длинные предыстории и квенты, то я советую попробовать создавать персонажей совместно. Вполне возможно, что таким образом ты от такой вредной привычки избавишься. Итак, мы сели за стол, начали создавать персонажей, мы разговариваем, у нас приходят идеи, творятся такие вещи. Каким образом я как игрок, как начальник персонажа своего, могу поспособствовать единству и связанности нашей группы? Совет номер один здесь — это нужно быть менее крутым и подыгрывать остальным. У этого совета есть два слоя. Один очевидный невероятный, второй менее очевидный. Начну с очевидного невероятного. Хорошо бы наделять своего персонажа какими-то недостатками и уязвимостями. Шок. Вы все, я думаю, про это слышали. На всякий случай в паре слов скажу, почему наделять своего персонажа недостатками — это круто. Во-первых, наличие у персонажа недостатков позволяет создавать интересные сцены с его участием и со взаимодействием с другими персонажами буквально из ничего. Потому что у нас, с одной стороны, есть ведущий, который ставит наших персонажей в разные условия, в разное окружение. С другой стороны, у нас есть игрок, у которого у персонажа есть какие-то недостатки. И во время игры отдельная маленькая сущность в виде гномика у него, скорее всего, сидит в голове и размышляет, а как бы вот вернуть эти недостатки, чтобы было всем прикольно. И иногда-таки уворачивается, иногда-таки прикольно. И, во-вторых, наличие у персонажа недостатков позволит нам потенциально увидеть его рост. Персонаж, скорее всего, захочет от этих недостатков избавиться, и вполне возможно даже избавиться, по пути огребая новые недостатки. У этого совета есть второй уровень. Второй уровень достигается, когда мы, как игроки, делаем от своего персонажа шаг назад и смотрим на него со стороны. Немножко с точки зрения ведущего, немножко как на NPC. Немножко. Персонаж игрока — это все же не NPC. Однако, для чего существует NPC? NPC не существует ради самих себя. NPC существует ради игроков и ради персонажа игроков. Это единственная цель их существования. И когда мы немножко с этой точки зрения на персонажа смотрим, мы видим его в контексте группы других персонажей. Помним там про группы и про все вот это. Мы смотрим на других, в чем круты другие персонажи игроков, что считают крутым другие игроки, во что они хотят играть. И в связи с этим мы задаем себе вопрос. Какими особенностями я могу наделить своего персонажа так, чтобы отыгрыш этих особенностей позволял другим персонажам сиять? Это работает не только с недостатками, а вообще с любыми особенностями. Обычно, когда мы отыгрываем условный недостаток, мы своего персонажа ставим в центр внимания. Чаще всего в хорошем смысле. Однако с таким вот вторым уровнем мы, помимо того, что своего персонажа ставим в центр внимания, мы даем повод другим игрокам показать, в чем их персонажи круты. Приведу пример. Я сейчас играю в The One Ring, в компанию Darkness of Mirkwood. Это игра по Властелину колец. И у нас есть 4 текущих персонажа. У нас есть суровый дворф Нур, который там бьет орков, кричит песни дворфийские. У нас есть благородный, честный рейнджер Кирион, который всех выслеживает и притворяется духом бочки. У нас есть эльфийка Лореляй, которая залезает в самые темные таинственные храмы. А еще в этой компании героев есть Персиваль Эпплдор. Персиваль Эпплдор — это такой маленький пухляш из Бри. И он, конечно, знает, с какой стороны держать меч, но лучшее, что он может сделать при встрече с огромными лесными пауками, это сказать: «Господа пауки, вот вам мой конь, вы его ешьте, а меня не ешьте, я побежал». Персиваль в подземелье, кишащем гоблинами, может в какой-то момент сесть в углу и сказать: «Ребята, все, я ранен, поэтому я, кажется, живым уже отсюда не выйду, поэтому вы давайте там дальше без меня». Он берет свой дневник одного из прошлых персонажей, важный, и дает его Кирион и говорит: «Чувак, вот вынеси этот дневник на поверхность, это вот сейчас важнее всего». Мы, несмотря на это, любим все Персиваль Эпплдора. Дисклеймер, не я играю за него. И в примере с подземельем гоблинов и дневником мы видим, что происходит. Игрок, с одной стороны, показывает слабость своего персонажа, а с другой стороны, игрок за Персиваля знает, что Кирион у нас честный и благородный рейнджер, который точно не бросит братюню просто вот так вот в подземелье с гоблинами. Поэтому, естественно, игрок за Кириона начинает сразу же Персивалю говорить: «Ты что? Нет, как мы тебя можем бросить?» Конечно же, нет. Он начинает его подбадривать, он начинает его успокаивать. Все остальные мы сидим такие: «О, как же хорошо». Получилось из воздуха быстрое и крутое взаимодействие. С одной стороны, потому что персонаж показал свою слабость, с другой стороны, потому что эта слабость позволила другому персонажу тоже включиться и повзаимодействовать, и показать, в чем его персонаж крут. По поводу создания белых пятен и вопросов. Простой способ завести их у вашего персонажа — это посмотреть на его лист персонажа, точнее, на предметы, которые у него есть. Проще всего это делать с предметами. Например, у меня есть персонаж Человек-воин Ллойд. И у этого Человек-воин Ллойда есть меч. Я считаю, что этот меч важен для моего персонажа, поэтому вместо того, чтобы в лист персонажа записывать короткий меч, я беру идею у Грэнд Ховита, потому что этот пример очень хорош, и пишу в лист персонажа второй любимый меч матери. И так как это совместное создание персонажей, все в курсе. И вот я сказал 4 слова «второй любимый меч матери». У тебя, дорогой слушатель, в голове сразу же возникло много вопросов, я уверен. Отвечать на эти вопросы сразу не надо. Это то, во что мы потенциально можем в будущем поиграть. То, что ведущий может использовать, то, что другие игроки могут использовать. То, что мне как игроку интересно. Я не знаю всего о своем персонаже. А если вдруг по какой-то причине нам в это поиграть не удалось или что-то как-то не захотелось, то не беда. Я подумал 10 секунд над этими 4 словами. Также во время совместного создания персонажей можно стрельнуть правила из других игр, в которых совместное создание есть прямо из коробки. Когда мы как часть первой встречи собираемся и проходим по какому-то алгоритму. Одна из таких игр — это Fate Core, и оттуда можно взять правило, которое там называется Face Trio. Когда у нас есть оформленные уже концепты наших персонажей, мы уже понимаем, кто они такие. Каждый из игроков пишет на листочке небольшое приключение из прошлого персонажа, в котором его персонаж участвовал. Маленькое, с кучей белых пятен. Затем мы, как игроки, меняемся этими приключениями, и я вписываю уже своего персонажа в чужое приключение на какую-то второстепенную роль. Он мог помочь, мог помешать, мог еще что бы то ни было. А затем мы еще раз меняемся, и я вписываю своего персонажа уже во второе чужое приключение. В результате у каждого из игроков на руках оказывается эпизод из прошлого персонажа, в котором нашлось место двум другим персонажам игроков. И вот мы поговорили во время совместного создания, вот мы там сделали, например, Face Trio, позадавали друг другу вопросы, у нас родились какие-то идеи, или вот, как в случае Face Trio, околохудожественные какие-то пару абзацев. После этого важно сделать еще один шаг. В контексте бутылочки под костовухи это очень уместно, нужно дистиллировать результаты наших обсуждений, результаты околохудожественного текста, результаты каких-то мыслей, которые роятся у нас в голове. Важно это превратить в конкретные, емкие рекомендации, которые нужно записать в лист персонажа куда-нибудь на видное место, которые впоследствии будут помогать нам во время игры. Потому что если у нас есть какое-то примерное описание, то его сложнее в голове держать. А четкие конкретные мысли, с этим всегда работать проще. Во что можно дистиллировать все те результаты совместных обсуждений и последующих каких-то мыслей наших по поводу персонажа. Тут посоветую, если ты, дорогой слушатель, еще не слушал вопрос. Тут я посоветую послушать выпуск про отыгрыш под названием «Звуки варвара», если ты, дорогой слушатель, его еще не слушал, потому что там есть много рекомендаций по тому, что можно записать мне как игроку в лист персонажа, чтобы это помогло в дальнейшем мне при отыгрыше. Я тут добавлю чуть-чуть рекомендаций. Во-первых, в том выпуске я говорил про связи между персонажами. Хрестоматийный пример — это узы из Dungeon World. Я там о них рассказывал. То есть это какие-то ниточки, которые либо показывают отношение одного персонажа к другому, либо указывают на совместное прошлое. Там коротенькие, в одно предложение буквально. Однако я бы хотел тут капельку развить мысль и дать пару рекомендаций на тему того, как не наступить на грабли при использовании уз и связей, потому что Dungeon World там 10 плюс лет, и оно не всегда работает хорошо. Во-первых, надо быть проще. Если нам кажется, что между персонажами прямо на поверхности есть какая-то связь, будь то исходя из того, что мы обсуждали, или нам кажется, что в голове у нас натягиваются какие-то тропы из там, других там, фильмов, сериалов и всего вот в этом духе. К примеру, самый старый в группе персонаж и самый молодой в группе персонаж. И вот у нас уже на поверхности потенциально лежит между ними связь, в которую можно поиграть. Вот надо прям лежащее на поверхности брать и ее записывать, и в нее играть. Или какой-то троп тоже брать, записывать, играть. Связи — штука не статичная, их в будущем всегда можно изменить, а так у нас есть стартовая площадка, которая, если это лежащее что-то на поверхности или совпадающее с каким-то существующим тропом, будет понятно обоим сторонам связи, что особенно важно, если с этими людьми мы еще не играли. Во-вторых, иногда мы пишем связь или находим в интернетах связь, которая звучит прикольно. Например, какой-нибудь у волшебника из Dungeon World есть связь там «Кто-то знает секрет моей силы». Звучит круто. там, оставляет вопросы и все в этом духе. Поэтому мы можем одного записать такую связь между персонажами. И из контекста того, что у нас за персонажи, что у нас за ситуация, что у нас за сеттинг, нам может быть понятно, что в связи с этим персонаж захочет сделать. Но такое понятно не всегда. И когда у нас есть абстрактная связь, которую непонятно как развивать, она, получается, пылится в углу. В лучшем случае мы как-то парой фраз перекидываемся, чтобы просто не забывать о ее существовании. Однако, исходя из того, что связей-то у нас мало, мы пишем по одной, максимум по две с другими персонажами, то вот эта связь, в которую мы не играем, она просто занимает ценное место. Поэтому, если у нас есть абстрактная, прикольная связь, но которая непонятно как позволяет нам менять поведение персонажа, тут можно после этой связи записать несколько слов того, что наш персонаж конкретно в связи с этим хочет сделать. К примеру, если кто-то знает секрет силы волшебника, то волшебник целью волшебника в связи с этим может быть: я теперь узнаю его какой-нибудь таинственный секрет, чтобы мы вот такие были братья по секретикам. Третий совет по поводу связей и уз. Можно добавить немножко семейности. Персонажи игроков могут быть родственниками друг другу. Я редко вижу такую связь между ними, но каждый раз, когда я это использую, это отлично работает. У меня есть гипотеза, почему я такое редко вижу. Потому что другим игрокам, если особенно они до этого не играли в подобные вот такие семейные связи между персонажами игроков, кажется, что эта связь какая-то даже слишком прочная. Мы слишком залезаем на территорию другого персонажа, чтобы установить эти факты. Потому что, ну, NPC, что, они существуют ради персонажей игроков, и все, мы там можем что угодно с ними крутить. А вот другой там, участник группы, это уже иначе. Поэтому нужно переступить через маленький порожек неудобности. Что сделать проще, если мы вместе персонажей делаем, и они вот рождаются у нас в прямом эфире? Я советую в следующей твоей игре, дорогой слушатель, напросись кому-нибудь в родственники или сделай какого-то из других персонажей своим родственником. Работает всегда замечательно. И еще одна особенность, в которой можно дистиллировать результаты наших совместных обсуждений и последующей потенциальной игры, это флаги. Как они выглядят? Например, у уже упомянутого ранее Человека-воина Ллойда, который так и не получил второй уровень, несмотря на то, что прошло уже много выпусков подкаста, но мы работаем над этим. У него может быть какой-нибудь флаг. Как это выглядит? Мы пишем нашему персонажу черту. Это черта прямо как в Mouseguard, в Torchbearer и вот в других колесных играх черта. Это либо физическая черта, либо черта характера, которую можно использовать как в вред, так и во благо. Например, его чертой может быть доверчивый. А затем мы через двоеточие черным по белому пишем: «Расскажи мне ложь, в которую я поверю». Вот так максимально очевидно мы говорим другим игрокам. Дамы и господа, я считаю прикольным, что с моим персонажем можно будет поиграть вот так. И если вы будете такие идеи забрасывать, то, так как я это написал, я считаю это прикольным, я, скорее всего, буду это разгонять, развивать, и у нас получится быстрое и увлекательное какое-то взаимодействие. Много таких флагов, опять же, делать не нужно. Можно просто дописать гипотетически, если у вас есть черты в вашей игре, можно просто такие флаги дописать к существующим чертам или к другим особенностям. Много не нужно, потому что, во-первых, нам надо помнить о своих флагах, а во-вторых, нам надо примерно помнить, что там есть у других, чтобы мы могли забрасывать идеи впоследствии в это играть. Итого, у нас есть 6 элементов связанной группы. Во-первых, наши персонажи нравятся всем или никому как минимум не наплевать на персонажей присутствующих, отчасти потому, что мы их совместно создаем. Таким образом, например, мои идеи могут найти свое место в других персонажах, а я могу идеи других игроков как-то взять и добавить своего. У нас такое вот совместное творение получилось, в результате чего нам все это еще больше нравится. Также, почему наши персонажи нравятся другим и самим себе, в них есть белые пятна и вопросы, на которые никто не знает ответ на момент начала игры, и мы играем в том числе ради того, чтобы эти ответы найти. Наши персонажи связаны друг с другом, или, если они еще не связаны, то мы держим в уме то, что нам надо найти точки соприкосновения, потому что игра-то у нас в первую очередь про группу персонажей, и мы будем над этим работать. Также мы подыгрываем друг другу, или за счет недостатков, или за счет каких-то других особенностей, в результате чего все вроде бы менее крутые, но играть от этого более интересно. А шестой элемент, как и в оригинале, магия. Что же делать дальше в связи с этим? Вот мы собрали все эти 6 элементов гармонии. Каким образом применять это на игре? хорошие новости. Уже сам факт того, что нам хочется вот играть, и мы держим это в уме, достаточно для того, чтобы мы стали играть иначе. Произойдет такой самоподдерживающийся цикл, где мы будем видеть точки соприкосновения между персонажами, играть в это. Потому что нам будет понятно, как можно прикольно поиграть друг с другом. Также с течением времени наши персонажи будут меняться. Тут нет жестких правил, просто мы в какой-то момент почувствуем, что вот там у нас человек Воин Ллойд доверчивый был, а вот сейчас он уже недоверчивый. У него какая-то другая черта образовалась. Или поменялось отношение одного персонажа к другому. Жестких правил тут нет, мы сердцем просто это почувствуем. И затем, когда мы после игры поразговариваем, сидим на тему игры, мы можем сказать, что вот мой персонаж изменился, и зачеркнуть, например, его черту или его связь, и написать новую. И в результате все видят, что персонаж изменился, мы не у себя в голове играем во что-то, а на виду. Все видят, как именно он изменился, всем интересно, что же будет дальше. В каких-то играх, например, Torchbearer или Mouseguard, в Fate Core, по-моему, тоже такое есть, это заложено на уровне прямо механики, когда мы раз в какое-то время проходимся по алгоритму и смотрим там, поменялись ли черты у наших персонажей, поменялось ли то, поменялось ли сё, и вот мы таким образом их еще прямо в рамках игры уже меняем. Тут в качестве вдохновения можно посмотреть на зимние сессии в Mouseguard или на Respite в Torchbearer, или на то, как вехи считаются в Fate Core. Ну, если мы видим, что персонаж больше уже ни к чему не привязывается, мы вроде как все белые пятна у него открыли, все о нем теперь знаем, у нас может сложиться ощущение того, что мы наигрались в этого персонажа, и мы захотим взять нового. Это тоже нормальное потенциальное ощущение, от которого наши игры, скорее всего, станут лучше. А все это безобразие затевалось, дорогой слушатель, ради того, чтобы наши игры стали лучше. Что ж, опустела очередная бутылочка подкастовухи. Пиши в комментариях, не забыл ли я какие-то еще элементы единой группы. Пиши в комментариях то, что тебе, дорогой слушатель, помогает в создании единости группы. И спасибо за прослушивание. За сим откланяюсь. Это был Вундер из Ролевого подвала. И мы еще услышимся. Da 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 da